книжки на всех четырех моих монетах. Вот мой автобус, еду, еду, еду. Единички на всех четырех моих монетах. Вот мой автобус, еду, еду, еду.
Сидя на корме своей длинноносой лодки, Анкенатен откровенно скучал. И пока египетское полуденное солнце косо бросало блики на полированные борта из нильской акации, вереница рабов столь же лениво носила грузы, пока надсмотрщик с длинным веревочным кнутом стоял по центру и, покрикивая, руководил расстановкой мешков, ящиков и тюков вдоль бортов, тем самым стремясь максимально сохранить равновесие судна. Еще через 5 часов он резко устал и, облокотившись на перила, стал рядом с братом. Тем временем все 25 рабов послушно заняли свои места у весел, и лодка начала медленно выходить из бухты. Долгое время были слышны только удары весел о воду, скрип мачт и такелажных тросов, да крики чаек, пытающихся найти блестящую рыбу, случайно оглушенную очередным грибком. Малу стоял рядом с Анкенатеном, и только ленивый или невежда не смог бы не заметить поразительное сходство этих двух высоких, но тучных людей. «Вот скажи мне, брат, — начал говорить Маду, сворачивая кругами свой хлыст, — вот что мне делать? Мы ведем торговлю уже несколько поколений, но так и не можем получить такого богатства, чтобы просто иметь роскошный дом, красные одежды и лучших женщин. Что надо делать для этого? Да, было бы неплохо иметь столько золота, чтобы просто давать его в рост и ежегодно получать такие проценты, которые покрывали бы любые, даже самые неприличные расходы», — согласился Анкенатен, вытащив травинку из уголка рта. «Наверное, нам надо работать больше. Но ты посмотри на это. Мы уже как час не можем выйти в фарватер. Эти лентяи гребут кое-как. Они знают, что наступит ночь, и мы дадим им еду, разрешим им спать. А то, что до Каира можно дойти всего лишь за 3 дня, их не волнует. И то, что рыба может попортиться, и за нее мы тоже ничего не получим, это тоже им не интересно».
«Ну и что же делать?» – воскликнул Маду.
«Да, стоит мне наказать кнутом одного из них, как они начинают грести сильнее. Но уже через 3 часа все становится по-прежнему. Да, я могу наказать и еще одного, но тогда уже 2 будут лежать в трюме, корчась от боли. А это уже -2 весла. И все равно их придется кормить. Только теперь они будут уже просто дополнительным грузом. И это тоже никак не приближает нас к столице и богатству. А если они еще и помрут? А рабы-то нынче знаешь, как подорожали? Иногда кажется, что дешевле нанять кого-то из верховьев Нила». «Да», — задумчиво сказал Анкенатен, почесывая куцую бородку, — «надо ебать их как-то по-другому». Я не совсем уверен, что в древнеегипетском был глагол «ебать», но с тех пор мало что изменилось. Просто нас теперь ебут немножко не так. Я настолько привык к своему оператору Йоте, что даже и забыл, как это бывает у других. Потому что Йота почти идеален. Тебе никто не звонит, нет никаких услуг, просто связь и просто интернет. Только раз в месяц с карты списывается 330 рублей и все. А, иногда еще мне падает от кого-то 88 рублей 88 копеек, что тоже, безусловно, делает меня богаче, а смысл жизни немного понятнее. Вот, а тут пришлось на время заэмтеситься.
Уже через неделю я понял, что за неделю у меня ушло 500 рублей и из положенной на счет 1000. И это при том, что я в месяц больше часа не выговариваю. Я, естественно, начал разбираться. И оказалось, что у меня почему-то подключены и мелодии вместо гудков, и смс-ки о прогнозе погоды. И еще по утрам всплывает, вы не поверите, всплывает анекдот дня. Короче, я запарился и все-все честно и искренне подключал. Но уже через час мне позвонил вежливый голос с номера 8800 и настойчиво предложил мне подключить услугу защиты от спама. Всего-то за 60 рублей. Позвольте, сударыня, откуда же начнутся спам-звонки, если это мой новый номер, который во всяких базах еще не засвечен, и никто моих извращенных запросов в строке поиска пока не знает? Женский голос вежливо извинился, и еще через час мой телефон звонил уже постоянно. За первый же день мне предложили, внимание, первое, проверить качество моих окон. Второе, перефинансировать ипотеку. Третье, обследоваться в клинике по новой нано-лазерной технологии. Четвертое, купить новый фильтр для воды. Пятое, установить сигнализацию об утечке газа, при том, что у меня электричество. Шестое. Перевести свои пенсионные накопления куда-то, наверное, в ад. Седьмое. Примерить новую коллекцию обуви в магазине Робик. Ну и восьмое, естественно, почистить пуховик перед сезоном. Вот, ну было еще что-то на самом деле, но я просто бросал трубку, когда слышал. Александр Сергеевич, я рада сообщить, что для вас есть... Нет, идите нахуй. Вот прямо идите нахуй. Так я кричал в трубку минимум 6 раз в час. Но мы банниковы. Так просто свои 60 рублей не отдаем. Подумаешь, скажете вы, всего 60 рублей в месяц. Но для меня важно не это. Важно, что меня ебут, а для меня это неприемлемо. Просто меня ебут немножко по-другому. А потом я взял и выкинул симку нахрен. Потому что через день... На экране высветилось «Александр! Уникальное предложение! Ежедневный астропрогноз от известного астролога! Всего за 35 рублей в день!» И внизу под сообщением было только «Окей». Нет, там не было ни крестика, ни отмены. Я очень торопился в шарагу на смену, а мне надо было звонить. Я жмакнул на то, что есть, и потерял все, что есть. Потому что списалось сразу за месяц. Соответственно, и я ушел в минус. Справедливости ради, я узнал, что Луна сегодня в полном доме, и мне будет способствовать удача и везение. Но мне это способствовало только посещению ларька МТС, мату в лицо менеджера и закрытию счета. Запомните, все осталось как раньше. Просто нас ебут сейчас немного вот так. Барин Аркадий Мещин, словно загнанный зверь, ходил по своим сеням, а предательский холодный сентябрьский дождь колотил по глиняной черепице его дома. Его камердинер испуганно жался в угол, судорожно макал длинное гусиное перо в чернильницу по самые пальцы и каждую секунду был готов начать писать на бумаге очередной барский указ. «Вот сам посуди, Иван!» – почти кричал Мещин. «Что, я плохой хозяин? Я же все для них делаю! Всего три дня надо работать на моем поле! А потом целый день на своем! Целый день! Потом еще 3 дня у меня! И опять сутки на себя! Где это видано, чтобы так было? Вот говорят, что раньше вообще только на хозяина работали! А если не нравится, то розги или вообще могли на кол посадить и свиньям скормить. Потому что свинья зимой мясо дает, а раб зимой только мясо отжирает. Так, барин Аркадий, вы и выгоды-то отметьте. Барак для них строить надо? Не надо. В этот день он сам себе и избу рубит и чинит.
кормить нужно? Тоже нет. Со своего поля он кормится. Ежели война, то не ты и не твои сыновья в ополчение царское идут, а селяне своих старших сыновей до Москвы снаряжают.
«Ой, Ваня, еще не хватало их кормить и поить за свой счет!» — поморщился Мещин. «Три дня он на моем участке мух гоняет, да овес больше топчет, чем собирает. Час курит, час спит, потом в лес по ягоды бежит. И пока надсмотрщик поперек спины черенком не вдарит, он гряде-то и не поклонится. Зато на своем поле он на заре уже сорняки рвет и кафтаном своим птиц отгоняет. А ты видел? Ты видел, какое зерно на базаре у него в мешках? Ровное, жирное, блестящее. Такое и за полкопейки купить не зазорно. А у меня что? Камней и песка там столько же, сколько и товару. А то, что есть, все ломаное, грязное. Такое только цыгане для голубей и берут. Да уж, да уж. Поддакнул камердинер, вспомнив, как соседская Марфа притащила обратно купленный в купеческой лавке мешок гречихи и со злостью плюнула ему в лицо грязной слюной, обнажив сломанный о камень передний зуб. «Пидорас!» — крикнула она тогда. И камердинер явно понял, что свататься в этой половине деревни явно не стоит. «Да!» — пробормотал барин, забивая трубку дешевым табаком. «Надо ебать их как-то по-другому!»
«Так может их тогда вообще на наше поле не пускать? Пусть просто часть своего урожая нам отдают!» «О, половину!»
«А почему половину?» «Пусть две трети отдают!»
«Но, барин, участки-то у них маленькие!» «Так и нам мало! И они сами с голоду помрут!»
«Действительно помрут!» Нахмурился барин. «Тогда и мы с голоду помрем.
А давайте мы им барские земли и отдадим».
Интересно. Только вот не дадим, а продадим».
Ну знаете, я вообще не ханжа. Я носил и волосы до плеч, и гонял зимой в рваных в клочья кроссовках. Но простите, ребята, вы видели, в чем сегодня ходит молодежь? Они думают, что они самые модные, самые актуальные, самые оригинальные. Они не понимают, что их уже выебали. Только чуть-чуть по-другому.
Графики на стене швейной фабрики в Гуанчжоу упорно портили настроение всему совету директоров. Директор Лао был явно вне себя от гнева. Через стеклянную стену, отделяющую офис от склада и цеха, были очень хорошо видны нескончаемые ряды контейнеров с надписями на разных языках. Если бы вы стояли с ним рядом, то из всех вы смогли бы различить только слова «return», «defective», но и более привычный нам
«возврат»
и «брак».
«Что это такое? Что это?»
— орал Лао Цзи, в уме подсчитывая страшные суммы убытка.
«Что мне теперь с этим делать? Перешивать? Но не дороже ли это будет, чем просто пошить новые? А что, если перешьем? Они опять вернут?»
С этими словами он вопросительно посмотрел по кругу на всех сидящих за столов менеджеров, будто верил, что они знают, что делать.
«Посудите сами, господин!» – начал менеджер в желтой рубашке. «Вы представляете, что нам стоит попасть первыми на неделю миланской моды? Потом первыми выкупить всю коллекцию, там же распороть их на части, отфоткать и прислать сюда вам!»
«Да-да», – вторил ему менеджер в красной рубашке. «А потом надо все лекала под все размеры нарисовать. А эти белые же они странные. Они и высокие, и низкие. Они и толстые, и худые. Они всякие бывают.
А если и все размеры сделать, то в каждой стране обозначения свои.
Менеджер в синем почти плакал. «А с ботинками совсем тяжело. В России это 45-й размер. В Америке он же 11,5. А в Европе? А в Европе-то вообще не понять!»
И он заплакал. Лао от презрения отвернулся от них и снова увидел тонны одежды, которые просто сваливали погрузчиками в угол.
«Да, надо ебать их как-то по-другому», — подумал он, и хитрая усмешка пронзила его желтые морщины.
«А что если сделать так, что все носили одни и те же пуховики?»
— спросил он вслух.
«Так они же разные! Они же все разные! У кого-то рукава по локоть будут, а у кого-то до колена болтаться!» — возразили от стола.
«Ну, по локоть это непорядок, конечно. Помёрзнут беляки», — задумчиво почесал бороду Лао. «А вот если до колена... Ха, да пусть будут хоть до самых пят.
А ширину какую делать?
А давайте один размер. Запускайте самое длинное и самое толстое лекало».
«Так не купят же!»
— заревел менеджер в синем.
«Не купят, не купят. А может мы в Милане не будем ничего закупать? Может, мы в Милан просто денег завезем?»
И вот уже через полгода по глянцевому полу миланского отеля шагали манекенщицы в огромных пуховиках с рукавами, которые надо было одергивать ежеминутно. А на страницах Instagram Fashion Beauty блогеров гордо красовалось модное слово «Оверсайз». И вот еще спустя полгода по заснеженным улицам Екатеринбурга гордо бежали студентки, похожие на огромные подушки, и радовались своему новому удачному приобретению. А навстречу им шли модные мальчики в одинаковых штанишках с одинаковыми оголенными щиколотками. А еще спустя пару месяцев где-то далеко в Гуанчжоу долларовый миллионер Лао Цзы заказывал доску побольше для новых прекрасных графиков, которые усиленно пытались пробить потолок. Китайские таблоиды вышли с надписью «Новая гордость Поднебесной». А под заголовком была фотография, на которой Лао подписывал контракт по приобретению новой фабрики, которая специализировалась на производстве обуви одного самого большого размера.
Глотай текилу и заткнись, нас у входа ждет таксист, он уже долбит на мобилу.
«Максим Станиславович», — спросил Владимир Владимирович, — «давайте на чистоту. Бюджет на 2020 год у нас дефицитный. Какие есть предложения по его наполнению?» Господин Орешкин изрядно нервничал, хотя и ожидал такого вопроса.
«Огромное спасибо, Владимир Владимирович. Хочу сказать вам, что ситуация такая. Мы полностью исчерпали налоговую нагрузку. Мы берем налог с покупки, берем налог с продажи, с прибыли, с ввоза в страну, с вывоза из страны. Мы берем налог за владение машиной, квартирой, участком. Да, даже с каждого литра топлива мы забираем 75%. С чего еще отобрать? Мы и так отдельно собираем на пенсию и на медицину. И все равно бюджет дефицитный», — сказал министр финансового развития и сжался в ожидании удара. «Так что?» — неожиданно сказал глава самого большого на планете государства. «Может, мы их всех на лодки посадим и грести заставим?»
«Владимир Владимирович,
так ведь их чем-то кормить надо будет!» —
задорно парировал министр, и оба человека искренне засмеялись.
«Единички на всех четырех моих монетах, вот мой автобус, еду, еду, еду. Единички на всех четырех моих монетах, вот мой автобус, еду, еду, еду».
Ранним утром из маленькой квартирки на окраине Екатеринбурга вышел человек. Он завел свою машину к
купленную в долгий кредит на 10 лет, и встал со всеми в пробку по дороге в центр. Он хотел успеть заехать в банк и закинуть двадцатку на ипотечный счет. Долг за коммунальные услуги у него не превышал месячную зарплату, в баке плескалось не меньше половины 92-го, и он был абсолютно
свободен.
Как так? Тебя дома нет, молчит телефон. Я хотел с тобой, вырубаю дозвон. Кружит над
головой. А давайте мы им царские бараки. Переписываю. А давайте мы им царские земли. Почему царские? Переписываю.
Впереди магазины. Заглядываю в окна, блестящие витрины.
Красиво, ага.
Пидорас! Крикнула она тогда. Переписываю. Пидорас! Крикнула она тогда. И камердинер. Переписываю. Пидорас! Переписываю. Пидорас! Крикнула она тогда. И камердинер явно понял, что свататься в этой половине деревни явно не стоит.
Единички на всех четырех моих монетах. Вот мой автобус. Еду. Единички на всех четырех моих монетах.